прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Журналист, редактор РТ Ирина Молотова в эфире «Радио Спутник». Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Как всегда, напоминаю, контакты для связи. Если вы нас слушаете и у вас возникли какие-то вопросы, вы хотите высказать свое мнение, оставить комментарий к тому, что мы обсуждаем, можете воспользоваться нашими интерактивными возможностями. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, Спутник, всегда к вашим услугам. Кроме того, приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Есть также группа ВКонтакте, где есть, кстати, прямая трансляция. Можете на нас с Ириной зайти посмотреть. Там же оставить вопрос и вообще найти очень много интересного. В ближайшие два часа вместе с Ириной будем обсуждать актуальные и интересные, кстати, новости, любопытные там очень темы у нас, поэтому не переключайтесь, слушайте нас до конца. Ирин, с чего начнем?
Начнем, наверное, с хороших новостей о потенциальном дефолте в США. Давайте поговорим. Может быть, немножко теряется на, скажем так, общем суматошном новостном фоне то, что происходит с финансами в крупнейшей, собственно, экономике мира, сейчас про Америку. Проблема в том, что у них есть определенный потолок для госдолга. Он составляет 31,4 триллиона долларов. Но сейчас все идет к тому, что этот потолок нужно будет пробить. А проблема в том, что у них есть именно лимит у американцев на заимствование. То есть они выше этого потолка, как бы этих 31,4 триллионов, по идее, в долги залезать не могут. Вот. Но сейчас они обсуждают вместе с Конгрессом, то есть правительство должно обратиться к Конгрессу, Конгресс должен проголосовать и разрешить поднять этот самый потолок. Вот это такая интересная, на самом деле, структура, то есть там еще голосование, разрешить, не разрешить. Вот. В общем, короче, в основном сейчас все говорят, что если дефолт произойдет, то, возможно, будет очень неприятная ситуация для экономики по всему миру. Джанет Йеллен, американский министр финансов, сказала, что этот дефолт будет означать экономическую и финансовую катастрофу и, соответственно, повлечет за собой глобальный экономический спад. Вот вообще она считает, что нужно создать такую систему, при которой правительству вообще не нужно будет обращаться к Конгрессу, а, в общем, заимствовать строго в связи с соответствием со своими нуждами. Вот такая вот там интересная ситуация.
Я вот уже не первый год сталкиваемся мы с этими новостями, да, Ирин, о том, что потолок госдолга как нужно превысить, да, скажем так. И да. Мне вот интересно, мы почему постоянно это обсуждаем? Просто из такого ехидничества, что, мол, типа, ага, у американцев проблемы?
Ну нет, конечно, просто действительно это крупнейшая экономика в мире, правильно? Сейчас это все-таки однополярный мир совершенно у нас, да, и все вертится, крутится вокруг Америки, как бы нам хотелось этого или нет. И, соответственно, это все крутится вокруг, естественно, в том числе и финансовой составляющей этой истории. Вот. И если им приходится поднимать каждый раз, ну, как никогда ничего не происходит в Америке, именно, мне кажется, в финансовой сфере, что не имеет потом какого-то эффекта на мировой экономической системе. Ну, посмотрите, например, что произошло с банками, да? Вроде бы, скажем так, тряхнуло в Америке, а банки полетели в Швейцарии, да? Причем там в течение, буквально, если я не ошибаюсь, там недели там, или даже меньше. Ну, поэтому, конечно же, нам интересно, что происходит там, что происходит с госдолгом, что происходит с экономической системой. Вот, это нельзя игнорировать.
Разбираться будем вместе с директором фонда изучения США имени Рузвельта Московского госуниверситета Юрий Рогулев. В эфире «Радио Спутник». Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, ну можно я вам тоже переадресую этот вопрос, что Ирине только что задал? Вот мы в России так любим этот американский госдолг обсуждать, вот потому что мы так злорадствуем над ними, что ага, у американцев проблемы, или тут есть некая, скажем так, практическая, прагматическая заинтересованность наблюдать за тем, что там в финансовой сфере американской происходит?
Нет, ну, конечно, в общем, нам в меньшей степени, так сказать, эти проблемы близки, чем ряду других государств. Но это буквально произошло вот в последние годы. Вот если мы возьмем более ранние периоды, то в России тоже значительная часть финансовых резервов государственных хранилась в облигациях американских, государственных, который представляет собой часть американского внешнего долга. Так что Россия освобождалась вот от этой части в своих резервах, освобождалась от этих бумаг. Но факт то, что свой государственный долг, благодаря доллару, который является мировой резервной валютой, Соединенные Штаты продавали другим и государствам, и частным лицам, и компаниям, и банкам, кому угодно. В том числе, повторяю, и Россия держала часть своих резервов в этих облигациях государственного долга. Поэтому если будет дефолт, что такое дефолт? Отказ платить по своим долгам. Ну а у некоторых стран таких долгов и таких бумаг на огромную сумму. Если вот в России нас это, в общем, мало сейчас волнует, то, скажем, в Японии этих бумаг больше, чем на 1 триллион долларов. В Китае на такую же сумму примерно 1 триллион долларов ценных бумаг, то есть это облигации государственных, выпущенных Соединенными Штатами, находятся в Китае. Так что для целого ряда стран это будет проблемой. Вообще можно сказать, что около 30% всего госдолга, а это 31 триллион долларов, то есть примерно 10 триллионов находится на руках зарубежных, можно сказать, и частных, и государственных организаций.
Слушайте, вот у меня тоже такой вопрос, прости, пожалуйста, на него перебью. А зачем вообще покупают облигации по госдолгу другие вот страны? Мне всегда вот это интересовало, почему, в чем как бы бенефит, какая выгода у тех, кто покупает облигации по американскому госдолгу, что они выигрывают?
Резервы нужно в чем-то хранить. Вы их не можете хранить только в одной валюте. Вы не можете их хранить только в золоте. Ну, как правило, ну, финансисты раскладывают в несколько корзин. И вот одним из инструментов или корзин таких финансовых являются ценные бумаги. Это могут быть акции, могут быть ценные бумаги других государств. Американские ценные бумаги, почему их приобретали? Потому что с одной единственной целью, они всегда считались высоколиквидным инструментом. Что значит высоколиквидный инструмент? Значит, вам нужно вот сегодня продать, вы их сегодня продаете, понимаете, без всяких проблем. Вот это единственная привлекательная сторона. То есть вы держите бумаги, номинируемые в долларах, и вы их можете в любой момент продать. Вот из-за этого привлекательность этого инструмента. Хочу сказать, что в Соединенных Штатах, конечно, возникшая проблема не нова. Вообще госдолг поднимали десятки и десятки раз после Второй мировой войны. Да, и иногда это делалось с большими проблемами во взаимоотношениях между исполнительной властью и законодательной властью. Но чаще это делалось буквально автоматически. Вот если мы возьмем последние годы, вот в период ковида и Трампа, 19-й год, 20-й год, там поднимали планку этого долга без всяких дебатов. Вот. Но я что хочу сказать. Американцы всегда относились спокойно к этому государственному долгу и к дефициту бюджета. Считалось, что экономистам американским, почему спокойно? Потому что считалось, что если дефицит бюджета и, соответственно, переходящий этот дефицит в государственный долг позволяют поддерживать высокие темпы роста, то ничего страшного в этом нет. Ну, это вот как вы берете кредит в банке, да, вот вы производите какую-то продукцию, вам надо увеличить производство. Вы идете в банк, берете кредит, вкладываете в свое производство, увеличиваете, продаете свой продукт, получаете большую прибыль и возвращаете этот кредит в этот банк. Вот и государство поступало таким же образом. Оно заимствовало деньги у различных структур для того, чтобы поддерживать высокие темпы роста. Но смотрите, что происходит последние десятилетия или даже 20 лет. Ну, напомню, что еще в 2009-2010 годах государственный долг Соединенных Штатов не превышал 10 триллионов долларов. И вот буквально за последние 10 с небольшим лет он вырос аж в 3 раза. В общем, откровенно говоря, он начал расти еще при Буше-младшем, когда война в Ираке, в Афганистане, вот этот долг подскочил. Он был совсем небольшим при Клинтоне, и бюджет был при президенте Клинтоне бездефицитный к 2000 году. Вот с того времени начались траты, и начал расти государственный долг. В результате он не только стал быстро расти, он превысил ВВП страны. То есть вот сейчас впервые государственный долг Соединенных Штатов превышает 100% ВВП. Вот поэтому, конечно, вот те дебаты, которые сейчас развиваются в Соединенных Штатах, они отчасти вызваны чем? Ну, политическими противоречиями между демократами и республиканцами и тем, что демократы свои попытки увеличить государственный долг сразу попросили его повысить до 50 триллионов, то есть почти в два раза. Ну, от такого предложения...
На всякий случай, на будущее, да, мало ли чего.
Не ходить каждый год с протестом.
Да-да-да.
Давайте сразу вот до 50. Вот, ну, конечно, у многих политиков, в том числе и у демократов, это вызвало, ну, некоторую такую оторопь. Почему? Потому что если он будет расти такими темпами, а американская экономика в три раза не увеличилась, вот в чем проблема. Темпов-то роста нет, экономика топчется, ну, в районе 1% или в районе 0%. Вот, поэтому, а долг при этом растет. То есть получается замкнутый круг. Вы берете в долг все большее количество денег, а это не приводит к росту экономики, не приводит к росту ВВП. И госдолг начинает превышать ВВП. И вот поэтому в позиции республиканцев, хотя, конечно, и та, и другая сторона фактически занимается шантажом, да, Байден сказал сначала, что он не будет вообще никакие переговоры вести, потому что это обязанность законодателей просто повысить планку, когда такая необходимость есть. А законодатели сказали, ну, если ничего так не делать и просто ее повышать, ни к чему хорошему это не приведет. То есть они стали, никто не против повышения, но они просят, так сказать, это повышение, согласие на повышение обставить некоторыми условиями. В частности, условиями, связанными с некоторыми мерами по сокращению расходов.
Юрий Николаевич, я, вы знаете, хотел уточнить. Вот смотрите, вы объясняли механизм того, как это работает. То есть страны покупают у американцев ну, долговые бумаги, и таким образом они как бы дают в долг Соединенным Штатам Америки, а Соединенные Штаты Америки потом выплачивают, соответственно, какие-то деньги. Почему японцам или китайцам, и россиянам России вообще в меньшей степени, потому что мы избавились от акций, стоит переживать? Это значит, что деньги, которые выплачивают американцы, могут не поступить в бюджет, правильно я понимаю?
Совершенно верно. Отказ платить по долгам. То есть дефолт – это означает отказ от обслуживания тех облигаций и тех процентов, и, может быть, и самих сумм. То есть вы не только не получите проценты по этим, но они проценты там относительно небольшие, но когда речь идет о больших суммах, о триллионах, вы сами понимаете, то и проценты будут весьма значительными. Но вы не только проценты не получите, вы можете и деньги не получить. То есть вы не сможете их продать. То есть и бумаги теряют свою ликвидность. Да, и, соответственно, на рынках начинается паника, и начинают люди от них избавляться, что еще больше усугубляет ситуацию. И, конечно, сам по себе дефолт будет означать 100% спад в экономике и повлечет за собой кризисное явление не только в Соединенных Штатах, но и во всей мировой экономике, безусловно.
А вот из 31 триллиона, вы сказали, 10 триллионов это иностранцы скупили, а 20 триллионов это компании, физические лица внутри самих банки, Соединенных Штатов.
Да, банки, физические лица, американские, да.
То есть они, в общем-то, тоже сейчас еще и более пристально, в два раза примерно, конечно, следят за тем, что происходит.
Совершенно верно. Более того, я могу сказать, что вот целый ряд банков, о которых здесь уже упоминалось, которые, так сказать, потерпели крах американских, а это крупнейшие банки. Могу сказать, что по сумме денег, находившихся на счетах, они превышают тот кризис 2008-2009 года финансовый, который уже имел место в США. Там 25 банков разорилось. Но сейчас 3 банка, но по сумме денег они превышают эти 25, которые разорились в 2008-2009 году. Поэтому и они разорились в значительной степени из-за того, что они набрали этих государственных облигаций и не смогли их реализовать. То есть у них стали просить ликвидности вкладчики, они хотели продать бумаги, но не смогли их реализовать. И не смогли их реализовать по той цене на рынке, по которой они их покупали. То есть они уже в цене стали падать, и банки вот потерпели. Из-за чего так государство-то, так сказать, благосклонно сказали, что они гарантируют все вклады, всем вкладчикам все деньги. Ну, потому что это в значительной степени произошло из-за того, что они набрали в свои портфели этих гособлигаций.
А в чем же дело, получается, что безответственные траты со стороны американского правительства? Откуда вообще такой долг, который растет и растет и растет?
Ну, он растет в первую очередь из-за того, что он рос. То есть, вот я пытался объяснить вначале.
Ну, то есть, он идет как бы по подоплёка.
Да, состоит в том, что вы берете деньги в долг, чтобы повысить свое производство и увеличить темпы роста американской экономики. Да? И если у вас не хватает для этого денег в бюджете, вы просто их заимствуете. И ничего страшного в этом нет. Но если у вас вы заимствуете, а увеличение производства не происходит, то есть увеличения экономики нет, темпов роста нет, более того, в значительной степени, начиная с Буша-младшего, и затем Трампа, произошло значительное сокращение налогов, а сокращение налогов образовало в бюджете дыру, а темпы роста не возросли, в результате расходы росли, а экономика, наоборот, чувствовала себя все хуже и хуже. И вот, значит, первый такой круг затрат – это был Афганистан и Ирак, и вообще ближневосточные конфликты. Ну, в свое время там разные суммы называются, но Соединенные Штаты потратили на эти конфликты несколько триллионов долларов. То есть 5-7, примерно такие суммы называются, были потрачены, ну, по сути дела, впустую, они ушли оттуда. То есть эти деньги, в общем, ничего не принесли, это были пустые траты, 5-7 триллионов. Вот. После этого был кризис 2008-2009 года. Обама считал, что своей заслугой перед американским обществом, главной, то, что он не допустил перерастания этого кризиса в общеэкономический, такой общемасштабный национальный экономический кризис, но ценой колоссальных расходов. Вот. Это тоже, значит, резко дало скачок роста. Ну и, конец, ковид. И после ковида кризис. Это затраты тоже колоссальные, и экономика при этом топталась на месте. Вот в результате он превысил ВВП впервые в американской истории. Причем превысил значительно, сейчас примерно 120% ВВП. Долги, то есть превышают всю американскую экономику за целый год на 20%. Вот это, представляете, это, в общем, задолженность довольно серьезная.
Юрий Николаевич, а позвольте поинтересоваться, вот несмотря на то, что такая непростая ситуация с планкой госдолга, Байден в очередной раз анонсирует там выделение денег на поддержку ВСУ и киевского режима. Как такое получается? Ведь в стране, в общем, проблемы, деньги могут не поступить на счета, как я понимаю, бюджетникам, например, а вот Украине продолжают выделяться.
Это вот из той же серии. Могу сказать, что они все деньги, которые были запланированы, в том числе для Украины, они уже потратили. Хотя финансовый год заканчивается только в октябре месяце. То есть Новый год наступает 1 октября. Новый бюджет еще не принят, а в старом уже нет денег. Из-за чего возникла ситуация-то? У правительства уже нет денег. И занять правительству негде эти деньги, понимаете? Вот в чем проблема-то. До октября месяца у правительства нет денег, и занять оно не может, потому что планка долга тоже уже исчерпана. А по американской конституции все финансовые проблемы решает Конгресс. То есть повышение задолженности происходит только в результате решения Конгресса, то есть голосованием в Конгрессе, который и дает разрешение на повышение этой планки долга.
Ну, видите, просто очередные деньги-то уже обещаны, там 375, что ли, такое?
Да, во-первых, они уже, конечно, сильно сокращаются. Напомню, что в прошлом году Соединенные Штаты потратили около 150 миллиардов. Сейчас они обещают и 40. То есть это уже сокращение в 3 раза. Во-вторых, как они сейчас заявляют, они всегда поступают, исходя из целесообразности. Ну, так они объясняют, в кавычках, целесообразность. Вот там они тяжелое вооружение поставляли, сейчас они там какие-то боеприпасы там. Вот из-за этого они вот начинают этими цифрами, так сказать, жонглировать. Но, тем не менее, конечно, эти суммы уже, во-первых, не те, а во-вторых, республиканцы очень даже активно могут наложить вето на эти расходы, в том числе и с Украиной.
Да, уточнил, $375 миллионов. Действительно, речь идет вот об этой сумме, РИА Новости пишет, ссылаясь, в свою очередь, на западную прессу.
Это копейки в сравнении со 150 миллиардами, которые были когда-то.
Которые уже были даны, да.
А действительно могут бюджетники не получить деньги, как грозится Джанет Йеллен?
Это если правительство... В правительстве нет денег. Это означает, что оно не сможет выплачивать в том числе и пенсии, и пособия, да, поскольку у него просто нет в бюджете денег. И это может произойти. И более того, тогда вынуждены будут распустить часть этих самых работников правительства, да, в отпуск неоплачиваемый, потому что могут им оплачивать их работу. Так что это может произойти, такое происходило уже.
Но это же с госдолгом напрямую никак не связано. Я так понимаю, это проблема бюджетная уже, бюджетного
плана. Это именно бюджета, совершенно верно. Но в бюджете, как я сказал, уже денег тоже нет. А для того, чтобы продолжать деятельность в течение нескольких месяцев, им нужно хотя бы позаимствовать.
Хоть что-то, да.
Да.
Вот. На что-то жить.
Да, поэтому вот Джанет Йеллен, как министр финансов, она, в общем, она человек как раз опытный, понимающий, чем это может грозить. Да, ну и, во-вторых, как вы понимаете, все жонглируют этими социальными обязательствами, ну, пытаясь создать определенное общественное мнение. Как же там вот пенсионеры не получат пенсии? Ну, значит, естественно, это воспринимается, так сказать, соответствующим образом в обществе.
Эх, да, Юрий Николаевич, не радужную картину рисуете для американцев. Как думаете, вот ваш прогноз поднимут, не поднимут, и с какими, на каких условиях?
Ну, Байден уже отказался от целого ряда визитов. Он сначала сказал, что махнул он все рукой. Я уезжаю. Сначала в Японию, потом в Австралию, потом еще куда-то. А они это должны до конца недели были обсудить и эти вопросы решать. Он решил прервать свой визит и сказал, что, в принципе, возможно достижение соглашения. Но то же самое республиканцы сказали, что, в общем, достижение возможно. Ну, что не договорятся.
Ну, договорятся.
Да, договорятся, что пойдут на определенные уступки друг другу, потому что, в общем-то, дефолт, конечно, никому не нужен, но это действительно будет и удар по престижу Соединенных Штатов, но не только по престижу. Доллары так уже качаются, и так уже инфляция растет. А вот эти вот все финансовые проблемы, они, конечно, и по доллару ударят очень сильно, и только ускорят процесс дедолларизации, да, который уже, в общем, получает распространение в других странах. Зачем покупать эти бумаги, если они вот страны могут оказаться в такой ситуации?
Юрий Николаевич, спасибо вам большое. Юрий Рагулев, спасибо. Директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского госуниверситета. В эфире «Радио Спутник». С нами журналист, редактор РТ Ирина Молотова. Сейчас сделаем паузу на выпуск новостей и сразу после них продолжим. Не переключайтесь. Будем в следующие полчаса рассуждать о том, насколько быстро утонет в воде, в прямом смысле этого слова, Нью-Йорк.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.